Курс Франции. Гелия Певзнер.
Бульвар Вольтер, по которому прошли в прошедшее воскресенье руководители 50 стран, два раза в неделю загружен овощами и фруктами. Здесь идет рынок. Не тот фермерский, который мы видим в провинциальных французских городах. Хорошенький, кукольный, а обычный районный парижский рынок. Впрочем, тоже живописный. Со стенами зелени, мандаринами в навал и разносчиками чая с огромными чайниками. Да еще типичным рыночным шумом, криками торговцев, кто кого перекричит. Магрибинцы перепродают товар, купленный ночью на Ранжисе, в нынешнем чреве Парижа. Сюда приходят не поглазеть, а купить продукты к обеду. По рынку возят свои тележки магрибинские же мамаши в платках. Расхаживают религиозные евреи в шляпах. Хозяева китайских ресторанов и, что называется, просто французы, хотя не очень понятно, что за этим «просто» имеется в виду. Интересно смотреть, что покупает каждый. Евреи встречаются у рыбных прилавков, мясо они покупают в кошерных магазинах. Вот какой-то человек с тунисским акцентом. Пока продавец рыбы отвернулся, тот подталкивает ракушек. Трогать руками их запрещено. Но как иначе понять, хороши ли они, быстро ли реагируют и прячется ли в раковину моллюск? Сразу видно, этот покупатель недавно приехал. Ни один тунисский человек рыбу в Париже просто так без разбора не купит. А дары моря и тому подавно. Тот, кто вырос на море, городской рыбе не покупатель. Постепенно, конечно, привыкнет к столице, но все равно будет придирчиво заглядывать Дораде в глаза и поднимать ей жабры, укоризненно покачивая головой. Такой свежий, как на берегу, не найдешь. Китайцы деловито торгуются, покупают карпов. Больше, кроме китайцев, их не покупает никто. Парижане не любят речной рыбы, предпочитают морскую. Я тоже смотрю, какую рыбу они берут. Узнаю многих в лицо. Чайна-таун, второй по размеру в Париже, и самый старый, находится на ближайших улицах. Эти крохотные ресторанчики все окрестные жители знают наизусть. Со мной раскланивается повар из ближайшей вьетнамской забегаловки, где лучший в Париже суп-фо. Здесь же на рынке встречаю итальянского повара, хозяина роскошного ресторана в парке Бютшамон, что тоже неподалеку. Это один из немногих французских ресторанов, который сохранил образ загородного, потому что хоть и стоит посреди города, но парк вокруг него обширный, ресторан – целый особняк. Ночью решетка парка закрывается, и только парковщик выпускает клиентов. Именем этого парка назвали террористы джихадистскую группировку, отправлявшую бойцов в Ирак. На его территории они тренировались, может быть, даже ходили на рынок или в один из алжирских ресторанов, которых тут тоже много. Мы заходим туда чаще зимой, поесть горячей шурпы. На рынке стихийный интернационал. Один из продавцов, уговаривая меня купить у него цукини, еще недавно убежденно говорил: «Арабы это едят». Не встретив энтузиазма, продолжал: «И евреи едят». А потом на всякий случай добавил: «Французы тоже едят. Все едят. Полезно, вкусно. Покупай». И на этом же рынке чернокожий зазывал рыбного магазина, подмигивая прохожим, выкрикивал зарифмованную шутку, понятную по-французски. «C'est pas cher et c'est cacher» – «У нас недорого и кошерно». После рынка на асфальте остаются фрукты с бочком, пустые ящики, капустные листья. К обеду по бульвару проходит бригада мусорщиков, смывает все это водой из шланга. И буквально через полчаса только то место, где находился рыбный прилавок, напоминает своим устойчивым запахом о том, что здесь только что торговались, кричали, зазывали, перекладывали продукты из ящиков в сумки. Прошедшее воскресенье от рынка не было и следа. Заодно закрылись и все магазины в округе. То ли их хозяева собрались на манифестацию, то ли об этом попросили службы безопасности, снайперы стояли на всех окрестных крышах, то ли на всякий случай от толпы. Ожидалось, что здесь пройдет более миллиона человек. Прошло почти полтора. Как говорить о еде в день, когда вся страна соблюдает траур? Ведь и в траурные дни люди что-то едят. И в каждом религиозном сообществе существуют обрядовые траурные блюда. Речь, правда, не о них. Как жить людям, на улице которых совершено убийство? Ходить в соседний магазин, покупать в нем продукты для веселых семейных застолий? Еда, говорят, объединяет. В 2012 году на Берлинском фестивале фильмов о еде был показан австралийский фильм «Make Hummus Not War», чье название, наверное, не надо и объяснять. «Готовь хумус, а не войну». Хумус – одно из самых древних блюд человечества. Авторство его приписывают себе многие народы Ближнего Востока. В 2008 году Ливан даже хотел подать жалобу на Израиль в Международный суд за незаконное присвоение блюда, которое ливанцы считают своим, исконным. Вот автор картины и проехал по ресторанам и барам региона, да и не только. Посетил кухни Бейрута, Тель-Авива, Иерусалима и Нью-Йорка. Объединил ли с тех пор хумус любителей хумуса? Похоже, нет. В одном конце моего района находится редакция «Шарли Эбдо», в другом – тот самый парк Бютшамон, который всегда теперь будет напоминать о братьях Куаши. Кошерный магазин, в котором был совершен теракт, унесший жизни 4 французских евреев. Третья вершина этого треугольника. Четверо погибших ведь тоже пришли за продуктами, готовились к шабату. Обычный кошерный супермаркет. Отдельно мясное, отдельно молочное. Будет ли он существовать после того, что случилось? Или тот несостоявшийся ужин останется последним? Внутри треугольника магазины еды, которыми я привыкла хвалиться перед своими гостями. Прямо на бульваре иранская лавка с лучшими на свете финиками, истекающими таким медом, что правильно описан лишь в «Тысяче одной ночи». Неподалеку марокканский мясник. На вопрос, какие бы травы купить к его барашку, он не отвечает. «Никаких, мадам. У меня в Атласских предгорьях он питается тимьяном. Больше ничего и не надо». На бульварах старые еврейские магазины, открытые первыми пьенуах, так называемыми черноногими эмигрантами. Так называли сначала репатриантов из Алжира, а затем и из всего Магриба. Как в родном Тунисе, они еще недавно готовили здесь бомбалони, пончики в сахарной пудре. И существовала здесь же рядом столовая для еврейских стариков, где из допотопных кастрюль доставали половниками суп из нута с бараниной. Оба заведения, куда нынешних французских евреев-сефардов по субботам водили бабушки, теперь закрыты. На месте еврейских лавок возникают обычные кафе без истории. Хозяева постареют, а потомки уже слишком интегрированы, чтобы открывать чистый еврейский бизнес. А может, наоборот, входят в число переехавших в Израиль эмигрантов. Осталось, правда, на бульваре Бельвиль кондитерская Нани, где очередь за рожками газели, печеньем, выстраивается в пейсах до соседнего ресторана «Рене и Габен», тоже кошерного, прямо у синагоги. В ресторане можно попросить кускус. Точно такой же дадут и у тунисцев-мусульман, напротив. Сефардская и магрибская кухня на посторонний взгляд похожи, как две капли воды. Но сами хозяйки сразу узнают, кто есть кто. Еврейский кускус должен быть рыбным и с тефтелями, а арабский мясной и без тефтелей. Значит ли это, что еда все же никого не объединяет? Во французском языке есть слово «копан» – «приятель». Его корень – «пан» – «хлеб». Приятель – тот, кто разделил с тобой хлеб. По-русски от того же латинского «панис» осталось точно так же сложенное слово «компания» – те, кто вместе едят хлеб. И еще, конечно, есть слово «однокашники», питавшиеся в детстве одной школьной кашей. На рынке ни шуток, ни обычных выкриков. Алжирка, что печет масляные блины под названием «тысяча дырок», смотрит на меня осторожно и явно волнуется, неожиданно закусывает собственным блином. Ей непонятно. Может быть, я ее осуждаю? У нее повязана платком голова. Около 50 исламофобских акций были отмечены в эти дни во Франции. Мой знакомый продавец рыбы встречается со мной взглядом и растерянно поздравляет с прошедшими праздниками. Очень неуверенно, правда. Мол, с Новым годом, конечно, но ты-то как, копин? Тоже от слова «хлеб». Преломить хлеб вместе было, видимо, таким важным и серьезным действием, что оно навсегда осталось в языке. И в литературе тоже. Все мы помним, как падает виноградная гроздь из рук красавицы Мерседес после того, как Монте-Кристо отказывается его съесть. Можно ли преломить хлеб с врагом? Во время Второй мировой многие французские рестораны закрывали свои двери, чтобы не кормить оккупантов. Не все, конечно. Закрывали те, кто не думал о продолжении профессии, о передаче знаний, не хотели видеть в своем заведении тех, кого считали врагами, вот и закрывали. И это не убило французскую кухню, представьте себе. Пожалуй, даже наоборот. Бакюс, который еще в лагере для военнопленных выколол на предплечье сине-бело-красного петуха, назло, поднял эту кухню на небывалую высоту. Может быть, потому что ее ценность стала ему понятна по-другому. Один из самых гениальных французских кондитеров наших дней, Филипп Контичини, тоже закрылся в эти дни, не до прибыли. Хотя именно это время называют перемирием булочников. Нет для этой профессии более важного момента в году. Вся страна ест королевскую галету со спрятанным в нее бобом. У Контичини галета в итоге вышла с черной табличкой «Я Шарли». Не самое красивое украшение на свете, но не до завиточков. Завсегдатаи моего рынка пока размышляют. Пока не смотрят друг другу в глаза, но думают. Они же делают серьезное дело. Продают то, что станет символом дружбы, вражды или еще хуже – осторожной приветливости и всеядности. Это еще один гастрономический термин. Никуда от них не денешься. Мы во Франции.